Amerika.
Крыма 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18, и мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Прямой эфир.
Украина срочно созывает подписантов Будапештского меморандума. Киев обратился к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием о проведении срочной консультации. Произошло это сразу после нападения России в Керченском проливе на украинские корабли 27 ноября. Но сообщили об этом в Украинском министерстве иностранных дел лишь сегодня. Подписанты меморандума, в том числе и Россия, обязались воздерживаться от использования силы против территориальной целостности Украины. В Украинском министерстве иностранных дел также напомнили, что государства-гаранты предоставили обязательства, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины. Итак, что следует ожидать от такого обращения Украинского министерства иностранных дел, от обращения Украины к подписантам Будапештского меморандума? Далее будем говорить с украинским политологом Евгением Магдой. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, какие конкретные шаги могут последовать после такого обращения Украины?
Наскільки я розумію, це було б зібрання учасників Будапештського меморандуму і тих країн, які приєднались до нього. Ну, фактично, всіх офіційно ядерних держав, за виключенням, можливо, Індії і Пакистану, які на момент підписання меморандуму не володіли офіційно ядерною зброєю, так само, як і пара Ізраїль. І, відповідно, обговорення того, тієї ситуації, що склалась, і їхньої готовності використати, ну, відповідати за свої слова. Угу. Адже вони певної пікантності додає та ситуація, що меморандум не зобов'язуючий документ. І, відповідно, у всіх цих держав був простір для маневру.
Евгений, вот это заявление, точнее, само обращение о созыве консультации по Будапештскому меморандуму, оно было отправлено 27 ноября, но до сих пор нам неизвестно о проведении таких консультаций. Стоит ли ожидать вообще какого-то либо консультации, не знаю, в нормандском формате, либо каких-то нового формата консультаций, или не стоит этого ожидать?
Консультації в нормандському форматі не є дуже прийнятними для Росії. Чи нормандський формат свого часу фактично був створений для того, щоб обговорювати конфлікт на Донбасі. Тут же Україна активізувала цю позицію з огляду на відсутність прогресу в питанні оцінки акту російської агресії, який мав місце 25 листопада. Я думаю, що зараз мета України в політичному сенсі поставити Російську Федерацію на шпагат. Адже міністр закордонних справ РФ пан Лавров в буквально 26 чи 27 листопада наголошував, що Росія дотримується Будапештського меморандуму. Якщо вона дотримується, то їй не має бути соромно приїхати в будь-яку точку земної кулі, куди, звичайно, пускають громадян Росії, і сказати про свою позицію, дивлячись в очі своїм візерів.
Окей. А стоит ли ожидать, вообще, если стоит ожидать, то когда это будут возможны проведения таких консультаций?
У мене часом є таке відчуття, що Росія розраховує, що це буде не швидко, тому що там Західне Різдво, потім Східне Різдво, потім ще якесь свято. Так і можна і до Дня Солідарності Трудящих дотягнути 1 травня. Але, як на мене, те, з якою швидкістю змінилась позиція загальної занепокоєності актом агресії 25 листопада на вимоги звільнити українських моряків і кораблі, свідчить, що ми можемо буквально протягом 1-2 найближчих тижнів очікувати на подібне зібрання.
Понятно. Спасибо огромное. Евгений Магда, украинский политолог, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии и к другим новостям.
Тема дня.
Адвокаты украинских моряков начали подавать апелляции на судебное решение. 10 жалоб уже находятся в подконтрольном России суде Киевского района Симферополя. Соответствующая информация размещена на его сайте. Адвокаты оспаривают постановление суда об избрании меры пресечения украинским морякам за незаконное пересечение государственной границы России. Тем временем адвокат Николай Полозов, который представляет интересы задержанных моряков, утверждает, что в райсуд поданы все 24 апелляции.
Но напомню, что 25 ноября российские пограничники напали на 3 украинские корабля и захватили экипаж этих суден. Задержанные находятся в СИЗО в Москве, Лефортово и Матросской Тишине. Европейские лидеры обратились к Владимиру Путину с призывом освободить всех моряков. Российский лидер не реагирует на международное мнение. В Буэнос-Айресе после саммита Большой Двадцатки он заявил, что не собирается освобождать захваченных украинцев. И с таким же заявлением сегодня выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Новости.
Украинское правительство выделит помощь для моряков. 100 тысяч на каждого пленного. Кабинет министров Украины выделит помощь всем 24 украинским морякам. Об этом сегодня сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Деньги получат семьи захваченных в плен украинцев, и произойдет это сразу, как Минобороны подаст соответствующие данные, а семьи моряков напишут заявление.
Новость дня.
Заговорил после недели молчания. Владимир Путин объяснил, почему не отвечал на звонки Петра Порошенко. Российский президент заявил, что не хочет участвовать в избирательной кампании украинского президента. Об этом кремлевский лидер заявил российским журналистам. По его словам, он не будет затрагивать тему украинских моряков до президентских выборов в Украине. Он считает, что украинский лидер перекладывает вину на Россию за все, цитирую, искусственно созданные кризисные и провокационные ситуации. Конец цитаты. Сразу же после захвата украинских моряков Петр Порошенко не единожды пытался связаться со своим российским визави. Он запрашивал прямой телефонный разговор в любом формате, как тет-а-тет, так и при участии международных партнеров.
Новость дня.
Остался под арестом. Апелляционный суд Киева не выпустил из СИЗО бывшего председателя апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Апелляционный суд оставил в силе решение Голосеевского суда, райсуда Киева. Тот 5 ноября на 2 месяца арестовал Чернобука. Летом сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым и Службы безопасности Украины провели обыски в доме экс-служителя Фемиды. В июле его огласили в розыск. Чернобука подозревают в госизмене. Он поддерживал российскую власть при аннексии Крыма. Сам Чернобук отрицает все обвинения. 3 ноября экс-судью задержали в Киеве.
Крым в центре внимания.
Ну и дальше будем говорить о том, что являются ли корабли НАТО поддержанием стабильности в Черном и Азовском морях. Президент Петр Порошенко считает необходимым пригласить корабли НАТО в Азовское море, а также увеличить присутствие Североатлантического альянса в этой акватории. Об этом украинский лидер заявил в интервью международному информационному агентству Bloomberg. Петр Порошенко поблагодарил западных партнеров за поддержку после агрессии России в Керченском проливе. При этом он подчеркнул, мир должен понимать, Москва ведет новый вид войны – гибридные. Россия не брезгует любыми методами, использует кибератаки против демократических стран, дезинформационные кампании, накладывает эмбарго на украинские товары и использует вооруженные силы против независимых государств.
Новость дня.
Украина испытала крылатые ракеты. Украина способна защитить свои границы на Черном и Азовском море. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов после проведения испытаний крылатых ракет на полигоне в Одесской области и отработки береговой обороны. Для этого использовали модернизированный ракетный комплекс С-125. Украинским военным удалось уничтожить цель на расстоянии 280 километров, то есть существенно усилить береговую оборону как Черного, так и Азовского побережья.
Випробування українських ракет дивили здатність надійно захистити Чорноморські і Азовські рубежі нашої країни. Сьогодні на півдні Одеської області відбувалось дуже важливе випробування ракет українського виробництва. В першу чергу проходило випробування крилатої ракети, і сьогодні перевірялась здатність крилатої ракети вражати надводні цілі на дальній відстані.
Ну а тем временем в Крыму развернули новый российский береговой ракетный комплекс «Бал». Ракетный комплекс «Бал» поступил на вооружение береговых войск Черноморского флота России в аннексированном Крыму. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев. Крылатые ракеты готовы поражать цели на расстоянии 120 километров, отрапортовали российские военные. Накануне они испытали не только «Бал», но и ракетный комплекс «Бастион». Уже неделю как на боевом дежурстве находится 4-й дивизион российской системы ПО «Большой». Дальности С-400 «Триумф». Ну, продолжаем программу, да.
Из-за России украинские порты в Азовском море будут работать по-новому. Украинские порты на Азовском море сокращают грузопоток, а также количество сотрудников и переходят на новый график работы. Теперь они будут работать исключительно 4 дня в неделю. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. На такой шаг украинские порты в Бердянске и Мариуполе вынуждены были пойти из-за действий России в Керченском проливе. Министр заявил, россияне работают по принципу «хочу, не хочу». И с начала декабря Россия заблокировала проход как украинских, так и иностранных кораблей. Еще несколько дней назад в Керченском протоке стояли более 400 суден. С 25 ноября после захвата 3 украинских кораблей и экипажа Россия блокировала пропуск судов в украинские порты Азовского моря.
Ну и дальше. Значит, в Крыму тем временем появился новый министр экономического развития. Почти неделя без руководителя. И вот сегодня в российском правительстве Крыма появился министр экономического развития. На эту должность Сергей Аксенов назначил Людмилу Бланк. Правда, работа в министерстве для нее не нова. До этого она была заместителем министра экономического развития. Предыдущего главу ведомства Наталья Чабан Аксенов уволил 30 ноября.
Прямой эфир.
В Симферополе начали устанавливать новогоднюю елку. В самом центре крымской столицы вовсю кипит работа. Сегодня на площади Ленина начали устанавливать новогоднюю елку. Симферополь активно готовится к грядущим праздникам, поэтому после сборки всех конструкций ель украсят праздничной иллюминацией. Торжественное открытие запланировали на 19 декабря ко дню Святого Николая. Обещают городские власти и почту Деду Морозу, которая начнет работу в преддверии Нового года.
Крымчане говорят.
А вот
Крым в центре внимания.
А вот Феодосии задались вопросом, как украсить новогоднюю елку. Очень обеспокоены этим вопросом. Феодосийские власти, они предложили местным предпринимателям поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление торговых объектов и общепита. Предприниматели будут бороться сразу в нескольких номинациях. А всех желающих попросили обращаться в феодосийскую мэрию. Ну и дальше мы традиционно будем говорить о том, что самое интересное вы могли пропустить в нашем эфире, в эфире радио Крым Реале, потому что наша программа выходит в прямой эфир не только вечером, ежедневно в 19.30 с понедельника по пятницу, но также еще и утром в 8.35 и в 12.10 по крымскому времени. Итак, о чем мы говорили сегодня.
Следующий год может стать для аннексированного Крыма годом водного дефицита. И об этом говорят не в Киеве, а в Российском Совете Федерации. Особенно пострадать могут самые крупные города, а это Симферополь и Севастополь. Спасать ситуацию предлагают в том числе с помощью ремонта водопроводов, где теряется до 50% воды. Крымский эколог Маргарита Литвиненко утверждает, что в Севастополе водопроводные сети изношены и в целом там
более чем на 60% изношены, а в Крыму половина сети почти полностью непригодна для использования. Давайте послушаем Маргариту Литвиненко.
Россия, которая тут хозяйничает, она рассчитывает на то, что она будет осуществлять, и это у них практически как Библия у чиновников, вот эту федеральную целевую программу, но не секрет, что денег не хватает. А если даже они и есть, вот как в Севастополе, да, много неиспользованных средств, то они используются не по тому назначению, которому нужно. Например, вместо реконструкции сетей, которые изношены более чем на 60%, а в Крыму, кстати, почти половина сетей изношена на 90% по информации тех же российских чиновников, в Севастополе более чем на 60%, они почему-то начали строить совершенно другие объекты, которые не обязательны для города. Например, фонтаны и прочее. Парки реконструируют, скверы, то есть попросту пилят бюджет.
Ну и напомню, что Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северокрымский канал, который соединяет главное русло Днепра с полуостровом. А после аннексии Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров были прекращены. Ну, на этом первая часть нашей программы закончена, но не закончена сама программа. Далее будем говорить сразу на несколько очень интересных тем. Например, мы попробуем выяснить, что же думают россияне по поводу тех событий, которые имели место в Керченском проливе, а также в нейтральных водах Черного моря. Как они к этому относятся и что это все означает. Ну и также будем сегодня еще и говорить про Томас для Украины. Оставайтесь с нами, через несколько секунд продолжим.
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалия» на 105.9 FM. Напомню, что сейчас мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу. Слушайте программу «Крымский вечер» с 19.30 по крымскому времени. Вы можете не только нас слушать, но еще и смотреть на нашем канале в YouTube «Крым Реалия», а также на нашей странице в Facebook «Крым Реалия». Комментируйте, задавайте свои вопросы. Пожалуйста, если есть вопросы по теме, мы обязательно их зачитаем, или ваши мнения, или ваши пожелания. То есть все это найдет применение в нашем эфире. Или же позвоните к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона бесплатные для крымчан. А жители материковой Украины могут позвонить по другому номеру телефона 044-490-31-18.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалия», программа «Крымский вечер». И вот какая тема, какую тему мы взяли первой сегодня для обсуждения. Это президент Украины назвал дату Объединительного собора Украинской Православной Церкви. 15 декабря. 15 декабря состоится Объединительный собор Украинской Православной Церкви. Об этом в Киеве на форуме местного самоуправления заявил президент Украины Петр Порошенко. Именно в этот день церковники примут решение об объединении церкви и изберут своего настоятеля. После этого Вселенский Патриарх предоставит Томас об автокефале Украинской Православной Церкви. Напомню, свое решение о Томасе для об автокефале Украинской Православной Церкви Синод Вселенского Патриархата огласил 11 октября. В конце ноября был утвержден проект устава для автокефальной церкви. И, значит, сейчас мы будем обсуждать эту тему. Так, у нас кто у нас сейчас? Нет пока, да, на телефонной звездке. Но мы, знаете, что мы сделали? Наши корреспонденты Крым Реалия вышли на улицы Симферополя и спросили у прохожих их мнение относительно желания Киева отсоединиться, ну вот как бы, чтобы была автокефальная украинская церковь. Это на самом деле стоит послушать.
Крымчане говорят.
Совершенно не волнует. Это их поповские разные штучки. Они, кажется, грызутся за своего бабла.
Это специально делается, чтобы привести к определенным вещам. Просто раскол в обществе.
Наверное, имеют право. У них своя церковь русская, своя. Там же много живут русских и украинцев.
Да это у них как самозванцы сами. Я не знаю, такого не знаю.
Правильно считают, поступает Киевский патриархат. Пусть будет отдельная церковь. Киевская, отдельная, российская.
Для вообще, это у них что происходящее, вообще ничего не нравится. То, что я могу сказать. Это неправильно они делают.
Я думаю, нет, конечно, это хорошо, очень хорошо.
Не им было дано это. Это было дано уже давно. Поэтому я считаю, что это очень плохо.
Должно быть оставаться то, что было до того, как когда произошло, как сказать, раскол учинил Филарет.
Это одна епархия всегда была, а теперь они разные.
Киев своими действиями так хочет показать еще то, что он придерживается политики отсоединения от России всеми способами. И они всячески это показывают. Не только уже поменяли историю своих учебников, но и до того нужно даже до церкви еще. Они вот нахально, так сказать, поступают.
С одной стороны, плохо. Потому что два всегда будут конфликтовать. Но если они не будут конфликтовать, то на здоровье, как говорится. Одни те считают правильно, другие те люди.
Но напомню, что сейчас вы слышали мнение жителей Симферополя в отношении того, что вот в Украине появится автокефальная православная церковь. А вот, собственно говоря, что сказал сегодня сам президент Украины Петр Порошенко.
Я радий оприлюднити дату об'єднуючого собору, який має проголосити створення автокефальної помісної православної церкви в Україні. Цей собор обере предстоятеля, отже, собор відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром православного українського релігійного життя.
Это были слова Петра Порошенко, президента Украины. Далее будем говорить с Андреем Ковалевым, религиоведом. Андрей, здравствуйте.
Да, доброго вечора.
Андрей, да скажите, пожалуйста, вот для людей, особенно, наверное, для тех крымчан, которые нас сейчас слушают, может быть, они не все следят за перипетиями того, что происходит с автокефальной церковью украинской. Вообще, уже известно, кто возглавит эту церковь и вообще, что будет происходить в этом Софийском соборе?
Ну, насамперед, потрібно сказати, я слухав ті думки, які висловлювали у інтерв'ю мешканці Сімферополя чи Севастополя.
Да, Сімферополя.
Так, що той крок, який зараз робить в Україні Вселенський патріарх Варфоломій, він цілком логічний, а головне з точки зору церковного права, він є законний і канонічний. Якщо Московська патріархія в Україні стверджувала, що прихильники Київського патріархату чи автокефальної церкви, що вони не є канонічними, не є благодатними, то зараз відбувається процедура канонічна. Вселенський патріарх, який має таке право згідно канонів, відновлює історичну Київську митрополію у вигляді помісної православної автокефальної, що означає незалежної церкви. І відтак тепер духовенство Московського патріархату, яке залишається в Україні і буде в єдності з РПЦ, автоматично стає неканонічним. У Софійському соборі 15 грудня відбудеться помісний собор. Помісний – це означає, що у його роботі будуть брати архієреї, тобто єпископи, також священники і прості миряни. Від кожної єпархії, чи то Київського патріархату, чи автокефальної церкви, і навіть УПЦ Московського патріархату, буде по одному єпископу, одному священнику і одному мирянину.
Тобто навіть від приходів Московського патріархату теж чекається, будуть приймати участь представники?
За інформацією, є єпископи Московського патріархату, які написали колективний лист звернення до Вселенського патріарха з проханням прийняти їх до новоствореної помісної церкви і з проханням цю помісну церкву в Україні створити. І за моєю інформацією, Вселенський патріарх Варфоломій вже надіслав в Україну запрошення для всіх єпископів взяти участь у соборі, який відбудеться 15 грудня. Зокрема, серед цих запрошень є запрошення для єпископів Московського патріархату. На самому соборі учасники собору розглянуть перше питання про створення єдиної помісної православної церкви в Україні. Наступне – затвердять статут цієї помісної церкви. І головне – оберуть предстоятеля, главу нової помісної церкви.
Андрій, скажіть, пожалуйста, а после вот такого объединительного собора, на который вы говорите, будет оглашено создание единой поместной церкви, какой статус будет у всех остальных церквей, которые не захотят входить вот в эту объединенную поместную церковь?
Ну, я думаю, что в Украине залишаться єпархії, парафії Російської православної церкви, тому що я думаю, що і весь єпископат Київського патріархату, і весь єпископат автокефальної церкви, вони візьмуть участь у цьому соборі і приєднаються до помісної церкви. Тому лише залишаться парафії чи єпархії, деякі єпархії Московського патріархату, як я вже говорив, з точки зору церковних канонів, вони вже поза законом, вони є неканонічні. Тому я думаю, що їх розсудить лише час. І за певний час ми побачимо те, що все більше і більше парафій Московського патріархату будуть природньо переходити до складу єдиної помісної церкви.
Спасибо. З нами був на прямой телефонной связи Андрій Ковальов, релігіовед. Напомню, що сьогодні ми говорили о том, що вже назначена дата. 15 декабря состоится Объединительный собор Украинской Православной Церкви. Ви слушаєте радіо Крим Реалія, програму «Кримський вечір». З вами Олександр Янковський. І к другим темам.
Важное событие.
Мы продолжаем. Значит, следующая тема нашей программы – это мы сейчас поговорим о том, кого россияне винят в инциденте в Керченском проливе и в Азовском море, и в Черном море, в нейтральных водах. В произошедшем инциденте в Керченском проливе россияне в первую очередь винят Украину, а действия российской стороны подавляющее большинство опрошенных оценивают как верные. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. О конфликтной ситуации между украинскими военными судами и российскими пограничниками, произошедшей в Керченском проливе, знают 87% опрошенных россиян. Большинство опрошенных, то есть 93%, считают задержание российскими пограничниками прохода украинских судов правильным. Россияне также полагают, что произошедшее это провокация со стороны украинских властей, 79%, а главной целью которой было удержание власти в руках Петра Порошенко перед предстоящими выборами в Украине, 30% так считают. И каждый пятый, 19%, полагает, что провокация была совершена специально для развязывания войны между Россией и Украиной или для создания очередного повода, чтобы обвинить Россию в агрессии. Однако 7%, все-таки 7% считают, что украинские власти не пытались спровоцировать конфликтную ситуацию. Итак, что же это на самом деле? Вообще, стоит ли доверять этому опросу или вот такие подобные данные? Это результат влияния СМИ или сам опрос? Это способ влияния на общественное мнение в России? Попробуем разобраться. Сейчас будем говорить с Русланом Кермачем, социологом фонда демократические инициативы. Руслан, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Руслан, так можно ли верить вот этим результатам социологического опроса ВЦИОМа, которые были опубликованы, согласно которому 93% россиян считают, что российское ФСБ правильно сделало, что задержало украинские корабли?
Ну, мне кажется, что на самом деле доверять центру, который на 100% акции которого принадлежат российскому государству, это уже тревожный определенный звоночек, который заставляет с определенной осторожностью относиться к этим данным. Если посмотреть в целом на историю деятельности ВЦИОМ, с 2003 года они часто, эта организация фигурировала в определенных скандалах, о том, что они используют так называемые наводящие вопросы, да, которые имеют тенденциозность определенную и направлены на то, чтобы формулировать определенное мнение. Касательно этого вопроса о ситуации в Керченском проливе, которая произошла, как у них на сайте в пресс-релизе именуется инцидентом в Керченском проливе, я не поленился, посмотрел на не только на пресс-анонс результатов, но также на таблицы, да, непосредственно, как формулировались вопросы. Один из вопросов в целом очень многое говорит о том, насколько непредвзято данная организация подходит к изучению общественного мнения в России. Если можно, я зацитирую.
Давайте.
Данные, да? Значит, вопрос сформулирован следующим образом. Одни считают, что произошедшее было спланированной провокацией со стороны украинских властей. Другие считают, что украинские власти не планировали создавать конфликтную ситуацию с российской стороной. С каким из этих мнений вы в большей степени согласны? И, соответственно, даются два основных варианта. Помимо затрудняюсь ответить и другое, это была спланированная провокация украинских властей. Украинские власти не планировали создавать конфликтную ситуацию. Как мы понимаем...
То есть третьего варианта, допустим, там, что это российское руководство планировало создать конфликтную ситуацию, там его просто-напросто нет, да, в этом опросе?
А независимый отчет Bellingcat, например, международной организации, показывает, например, о том, что Россия, российские пограничники обстреляли украинские суда уже в международных, в нейтральных водах, да, то есть уже за пределами даже тех, так называемых, территориальных вод. Вот. И, конечно, это мнение не было включено, да. То есть очевидно, что здесь сознательная манипуляция, призванная в целом нейтрализовать наличие какого-то альтернативного мнения. Неформально они выдержали включением пункта «другое», да, очень емкая категория. Но, конечно, этот спектр мнений далеко не исчерпывающий, и авторитетные российские социологи уже давно высказывают свои, скажем так, недвузначно высказывают свои мнения относительно данной организации в целом, что их данным доверять нельзя.
То есть вы думаете, что не стоит доверять вот этим данным, которые говорят о том, что там 93% поддерживают действия?
Я думаю, что в принципе, общественное мнение в России в целом коррелирует с тем, что они показывают. Возможно, просто эта цифра не настолько. Когда мы видим цифры 90% и больше, да, это все-таки вызывает определенную настороженность. Я не думаю, что российское общественное мнение в данном вопросе настолько уж единодушно. Угу. Я думаю, что здесь есть разные течения, хотя очевидно, что учитывая общий контекст взаимоотношений между странами, общий медийный контекст, где большинство россиян получают информацию, да, о происходящем конфликте, очевидно, что большинство будет склоняться к мнению о том, что это все-таки украинская провокация и так далее.
Руслан,
я в этом не сомневаюсь. Угу.
А вот скажите, на ваш взгляд, напомню нашим радиослушателям, что сейчас с нами на связи Руслан Кермач, социолог фонда «Демократические инициативы». Руслан, на ваш взгляд, вот результаты этого опроса, они влияют, ну, вообще публикация этих результатов, вот то, что происходит в российском информационном поле, оно влияет только на граждан России или на граждан Украины? Тоже. А может быть, это влияет также, вот все, что говорится и делается в российском информационном поле, оно также влияет и на западные страны, не только на граждан, но также на руководство, потому что было несколько заявлений от руководителей разных, ну или от вышестоящих, так высокопоставленных, да, чиновников европейских, которые не моментально отреагировали на эти события, а сказали, ну нам надо разобраться вначале, у нас недостаточно информации и так далее.
Конечно, оно оказывает влияние на разные группы, которые к этому опросу имеют доступ, его читают. Но мне кажется, что все-таки он появился, вот я смотрю, дата публикации в декабре уже месяце, несколько позже, да, поэтому все-таки уже, я думаю, реакция со стороны западных столиц и партнеров, она поступило несколько раньше, чем опубликовали этот опрос. Я думаю, что, конечно же, все-таки, невзирая на то, что оно оказывает и влияние на украинскую аудиторию, конечно, потому что наши издания так или иначе определенные публикуют эти данные, ссылаются на них. Но мне все-таки кажется, что ключевая аудитория – это все-таки российская аудитория для того, чтобы через призму социологии, социологических опросов общественного мнения создать у россиян ощущение, скажем, единодушия граждан, российских граждан в этом мнении. Да? Uh-huh. То есть такая вот проекция на все общество. И в этом плане социология играет, конечно, очень важную роль. Да? Она не только является, дает срез общественных настроений, но она и ведет в определенной степени, создает фарватер, определенный вектор формирования этих общественных мнений. Потому что люди, человек – существо социальное. И так или иначе он стремится как-то сверять очень часто свое мнение с мнением большинства. И когда он видит абсолютно единодушие в 93%, да, которые это трактуют так, то подспудно где-то психологически он тоже склонен будет, ну, наверное, большинство.
Присоединяться к мнению большинства, да?
Да, я думаю, что на российскую аудиторию в первую очередь это будет влиять. Но в целом, опять же, это очень ненадежный источник. Я бы дождался, если что-то подобное опрос проведет, например, Левада-центр наши, старые партнеры, которые являются неправительственной организацией, они не сотрудничают непосредственно, не получают финансирование от государства российского. Вот. И я не думаю, что, конечно, там данные будут диаметрально противоположными, конечно, нет, но процентное соотношение может существенно измениться, мне кажется.
Понятно. Спасибо вам, Руслан Кермач, социолог фонда «Демократические инициативы». А далее продолжим эту тему беседой с Игорем Эйдманом, российским политологом. Игорь, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ну, видели наверняка данные, результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым большинство опрошенных, ну, россиян, они, во-первых, знают об этом конфликте, 87% сказали, что знают, и большинство опрошенных, от опрошенных, которые знают, 93% считают задержание российскими пограничниками прохода украинских судов правильным. На ваш взгляд, вот, ну, в условиях современной России, когда можно, конечно, говорить о том, что телевидение полностью контролируется, но ведь интернет же ведь не контролируется полностью на сегодняшний день российскими чиновниками. Откуда берутся тогда такие цифры?
Ну, во-первых, я хочу присоединиться к мнению предыдущего выступающего, да, тем более я в целом знаю не понаслышке, я там работал, был членом совета директоров, ага, в то время. Это абсолютно сервильная организация в ручном режиме, управляемая администрацией президента. Там просто еженедельно им они согласовывают все свои действия, в том числе и вопросы, которые задаются публике, да, с администрацией президента, там, с соответствующим человеком. В мое время это был некто Чесноков, такой правая рука Суркова. Сейчас я не знаю, кто этим занимается. Наверняка, так как там руководство полностью осталось то же, что и было, тоже какой-то человек из администрации там наверняка их курирует. Так что относиться к опросам, ну, нужно, конечно, с очень большим скепсисом. Это во-первых, да. Во-вторых, есть еще второй момент, который как бы касается и вполне добросовестных социологов. Дело в том, что Россия авторитарное полицейское государство в данный момент с тотальной пропагандой. И когда людям звонят, да, социологи или приходят на квартиру в ходе квартирных опросов и просят дать ответ на такие очень животрепещущие, острые политические вопросы, многие оппозиционно настроенные люди просто не отвечают или отказываются, или стараются ответить мягче, чем они думают. Никто не хочет перечь мнению, навязываемому телевидением, мнению властей. Очень мало таких людей, понимаете?
А как же тогда узнать вообще вот эту самую температуру по палате, что называется, да? Как...
Я думаю, что в наше время, вот путинские, во времена позднего путинизма, социология любая, в принципе, является в той или иной степени некорректной. Потому что, и, кстати, в исследованиях того же Левада-центра есть данные о том, что четверть населения, четверть опрошенных признаются, что они боятся говорить правду социологам. А еще есть значительное количество людей, которые стесняются это признать. Так что в таких условиях вообще любые вопросы на острые политические темы задавать довольно сложно, и получать адекватные результаты просто невозможно физически. То же самое было и в советские времена. Я читал об этом мемуары замечательного уже ныне покойного социолога Шлепентоха. Он рассказывал, как они проводили опросы, тоже в советские времена. Тоже склонялся. Получали, кстати, абсолютно сервильные результаты.
Игорь,
склонялся к тому, что это следствие системы политической. А
не Игорь, мнение. Но ведь тогда получается, что даже само руководство России не знает, что на самом деле думают граждане России.
А вот это, кстати, очень интересный вопрос. Дело в том, что адресатами как пропаганды самой, да, пропагандистской картины мира, которую создает телевидение, так и той картины мира, которую создают сервильные социологи из того же СОМа, адресатами этого является не только население страны, но и само руководство, которое и даже конкретно первое лицо, которые всерьез верят в свои рейтинги, всерьез верят в ту картинку мира, которую создают его же пропагандисты-манипуляторы. Я об этом знаю от людей, да, которые тоже работали в свое время и на гостелевидении, и в госсоциологии, и так далее. То есть они все это всерьез воспринимают и верят в свои запредельные рейтинги.
Понятно. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Игорь Эйдман, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И мы продолжаем нашу программу и к еще одной важной теме.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я тут просто еще параллельно общаюсь с нашими радиослушателями, которые нас не только слушают, но еще и смотрят на канале YouTube. И вот, например, Юрий Юрьевич говорит, что у них задачи поставлены, у нас он имеет в виду, наверное, да, а на его аргументы ответов им не найти. Вот я сейчас ему пишу ответ. На какие же аргументы нам не найти ответов, дорогой Юрий Юрьевич? Значит, ну а мы продолжаем программу. Сегодня у нас есть еще одна тема. В Украине отмечают Международный день волонтера. В Украине волонтерское движение началось в 90-х годах. Официально его признали 10 декабря 2003 года. Во всем мире 5 декабря отмечают День волонтера, International Volunteer Day. Украина единственная страна в мире, где этот день переходит в День вооруженных сил. Ну, переходит как, да? Потому что завтра будет отмечаться День вооруженных сил 6 декабря. А День волонтера был учрежден еще в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Волонтеров называют мобильной резервной армией Украины. В ней есть свои поставщики, медицинские подразделения, авторемонтные мастерские, финансисты, медицинский транспорт, служба тыла, которая производит необходимые для армии вещи и продукты, даже свои средства массовой информации. Сегодня в Украине волонтеры становятся известными блогерами, пока пишут отчеты в социальных сетях. И сейчас с нами на связи Вадим Кадачигов, крымчанин и известный волонтер. Вадим, приветствую вас.
Добрый день.
Вадим, на ваш взгляд, вообще вот на сегодняшний день, ну, во-первых, с праздником вас, да, потому что спасибо, Международный день волонтера. Скажите, вот на сегодняшний день роль волонтеров, да, как бы их влияние, их помощь, она по-прежнему так важна для украинского государства? Или же украинское государство стало сильнее за последние 4 года, и поэтому, ну вот, помощь от волонтеров уже не является такой критически необходимой?
Ну, помощь волонтеров нужно разделять как минимум на две составляющие. Первая – это именно та помощь, которая оказывается... то есть волонтеры очень быстро реагируют на потребности тех или иных структур. То есть когда нужны мат-халаты, первый, кто их привезет, это волонтеры. Когда нужны там какие-то дополнительные средства защиты, первый, кто их привезет, это волонтеры. Волонтеры – гораздо более гибкая структура. И вот, к сожалению, я бы разделил потребности в волонтерах между потребностью, которую испытывает армия в этих людях, и потребностью, которую испытывает государство. К сожалению, государство не захотело адаптировать волонтеров в свою среду. И нас как бы всячески пытаются отодвинуть от этого процесса, от процесса реформы. А волонтеры – это те люди, которые очень нагально так понимают потребы, они знают, что нужно поменять для того, чтобы это практически заработало. И если бы руководство страной воспользовалось волонтерской помощью в полной мере, не оставляя для них какие-то там слабые звенья, там посадки на фронт одежды или там закрывание каких-либо дырок, а подошло более системно к сотрудничеству с волонтерскими объединениями, я думаю, что и медицина, и техника, как разработка, так и ремонт, все пошло бы намного лучше, потому что волонтеры – это те люди, которые живут в этой среде.
Угу. Понятно. Вадим Кадачигов, украинский и крымский волонтер, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Спасибо вам, Вадим, что еще раз, значит, поздравляем сегодня всех, кто помогает своим временем, своими средствами, своими умениями, силами, материалами, да, для, не только для армии, да, потому что волонтеры – это не только те, которые помогают армии, это вообще люди, которые бескорыстно делают что-либо для того, чтобы они считают, становилось лучше в стране. Почему мы говорим, ну, многие представляют и говорят, когда говорят о волонтерах, представляют в первую очередь тех людей, которые помогают армии, потому что действительно очень много людей в 2014 году стали помогать украинской армии, когда выяснилось, что украинская армия за годы правления господина Януковича, она просто-напросто, ну, вот, была доведена до ручки и не было самых элементарных вещей. Но не только, понимаете, не только помощь армии, также есть и помощь, например, заключенным, и это мы сейчас все видим в Крыму, это актуализировалось заключенным крымчанам, которые посажены просто-напросто за решетку, либо по которым ведется еще следствие, и люди собираются тоже в Крыму, собирают средства, собирают деньги, просто собираются для того, чтобы помогать своим землякам. Далее будем говорить с Османом Пашаем, продюсером ЮА Крым, крымским журналистом. Осман, приветствую.
Ассаляму алейкум.
Осман, скажи, пожалуйста, меня интересует вот такой вопрос. Мы снова видим очередной, можно сказать, показатель такой активизации общества и единения общества крымского и украинского. Это произошло после того, как ФСБ России задержала украинских 24 украинских пограничников в Черном море. Вот можно немного подробнее? Та акция, которая, ну не знаю, та инициатива, которая в которой, при основании которой ты снова принял участие, она на сегодняшний день, она все уже закончилась или она продолжается? Это, я имею в виду сейчас сбор помощи украинским морякам, которые были в Крыму, находились в СИЗО Симферополя, а теперь уже переведены в Москву.
Ну, что значит прекращалось? Ну, Саша, если она так получилась, вообще неожиданно, когда она не планировалась как акция, мы это, по-моему, обсуждали уже с вами в эфире, то она, ну, не заканчивается. Другое дело, я не занимаюсь там сейчас каким-то пиаром, потому что я вчера только у меня было время за 4 дня посмотреть, какие-то там еще были поступления, да, от них, о них сообщить. Вот. И утром была встреча с одним из адвокатов, который координирует там и будет координировать других адвокатов по этому делу. Вот, и пока такая общая позиция, чтобы на всякий случай эти деньги были, и потому что могут быть, ну, разные ситуации, когда они могут быть быстро понадобиться. Вот я говорил и с адвокатом, и с представителем военно-морских сил Урсовым, вот, который вышел на меня после вот начала этого неожиданного сбора, который получился. Вот поэтому, ну, как заканчивается?
Нет, я не говорю заканчивается, я говорю, то есть вот она, вот эта акция, да, которая началась по сбору, поскольку просто-напросто они сейчас находятся не в Крыму, эти украинские моряки, да, если у тебя есть сейчас информация, то есть вот сама акция инициатива по сбору помощи украинским морякам непосредственно в Крыму, она продолжается или нет?
Я думаю, что она продолжается.
Угу. И также продолжается она и на материковой Украине.
И также она продолжается и на материковой Украине.
Хорошо, тогда скажи, пожалуйста, да, каким, если опять-таки есть у тебя сейчас информация, какая помощь необходима непосредственно нашим морякам, которые могут просто оказать люди, не волонтеры, да, просто обычные люди?
Я не знаю, вот что именно про обычных людей, я об этом тоже написал и скажу вам. Основная проблема в том, что еще многие не встречались с адвокатами. Я сегодня как раз подробно говорил на эту тему. Это сложно. Само Лефортово это сложно. Вот, как бы. И там много вещей, о которых трудно говорить. Вот я сейчас подбираю формулировки и буду очень косноязычен.
Ты имеешь в виду, публично трудно говорить об этом?
Да, об этом трудно говорить, потому что сейчас главное не навредить. Ну, и я слышал о том, что до Нового года, возможно, их всех посидят, и мы можем себе задуматься, что сегодня 5 декабря, уже неделю они там, а может быть, до Нового года всех посидят. Это значит, до Нового года, ну, они один на один там, они все отдельно сидят. Поэтому дело в Лефортово, они даже не в одной камере. Ну, вы понимаете, угу. О чем сейчас.
Да.
Вот. Поэтому для меня это тоже новое. Вот задавать вопросы, быть журналистом или быть продюсером на Юи Крыме, это одно, да, а вот уже здесь как действовать, это совершенно другое. Для меня это совершенно новый опыт. А есть какие-то вещи, о которых говорить можно? Вот, например, почему на карточке наличные счета, да, вот я вам объясню, что, например, и передачи можно получать, а молочные продукты нельзя передавать. И тогда у них там в Москве, так в Лефортово, у них у каждого свой счет, на который можно перечислять на их счета, и они могут покупать там. Это вот, мне даже трудно представить, как это выглядит. Ну вот, мне вот об этом говорила и Саша Крыленкова, это правозащитник из Петербурга. И, не помню, по-моему, и Виктория Ивлева, вот, которая подключилась к аналогичной акции, которой мы перебрасывали деньги, когда они были нужны очень срочно. Ну, вот пока то, что мы...
То есть вот для этого нужны, в том числе, и тоже нужны деньги, да?
Ну да.
Понятно, спасибо. Осман Пашаев, журналист, крымский журналист и продюсер телеканала «Юэй Крым», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Ну вот такой вот была картина сегодняшнего дня. А через несколько секунд в программе «Крымский вечер» слушайте уже картину завтрашнего дня.
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105,9 FM. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте. Ну, кстати, нам тут... напомню, что с вами Александр Янковский и Мария Штогрин. А нам тут пишут, кстати, вот на YouTube, нам просят пригласить, чтобы мы Воробьева пригласили. Но Воробьева Марогеническая. Но мы, кстати, планируем, да, тоже сделать отдельную даже программу. Мы помним, что вы нас просили сделать программу о том, как живет сейчас Херсонская область, так что ваши пожелания будут обязательно учтены. Ну а далее будем говорить о том же, что принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реали».
Мнение.
Праправнучка художника Ивана Айвазовского Аманда Роджерс, которая живет в Австралии, сообщила, что хочет посетить Восточный Крым и взглянуть на мост через Керченский пролив. Об этом она рассказала в эфире радио «Спутник» в Крыму. Родственница Айвазовского уже третий раз приезжает в аннексированный Крым. Предыдущий раз она была здесь в 2017 году. Это происходило в рамках празднования 200-летия Ивана Айвазовского. Она посетила Феодосию в составе делегации прямых потомков мариниста, в которую входили 12 человек.
100 слов по теме.
Ну а в Крыму хотят продать заправки, которые в 2014 году подконтрольной России власти отобрали у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Распорядительная дирекция имущества Крыма выставит на аукцион 18 автозаправок, которые до так называемой национализации 2014 года принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства. Заправки расположены в разных регионах полуострова. Минимальная стоимость АЗС почти 3 миллиона рублей. Это поселок Октябрьское Красногвардейского района. А вот максимальная стоимость – это почти 25 миллионов рублей. Эта заправка расположена на Симферопольском шоссе в феодосийском селе Ближнее. Прием заявок на торги проводится до 19 декабря, а сам аукцион в электронном виде состоится 21 декабря в 14 часов. Кстати, в январе 2018 года российский глава Крыма Сергей Аксенов уже заявлял, что инвесторы не спешат скупать выставленное на торги крымское имущество Коломойского. И он отметил, что за два года Крым продал национализированное имущество Коломойского на почти 2 миллиарда рублей. Но если быть точным, на 1 800 000 000 рублей. И средства, по словам Аксенова, пошли на погашение задолженности перед вкладчиками украинских банков. В частности, Приватбанка, который принадлежал Коломойскому, прекратил работу в Крыму в 2014 году.
После проведения проверок пожарной безопасности в почти 600 развлекательных, спортивных, торговых центрах и других объектах массового пребывания людей в Крыму нашли нарушения. 12 из них до сих пор закрыты. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела государственного пожарного надзора России в аннексированном Крыму Дмитрий Боровский. В начале апреля в Крыму прокуратура и МЧС провели проверки мест массового пребывания и скопления людей после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек. По итогам в суды были направлены десятки исков о запрете эксплуатации объектов, в которых нашли нарушения противопожарной безопасности. После рассмотрения материалов в крымских городах закрыли ряд крупных торговых центров, а также объекты культуры и спорта.
Но это еще не все новости, о которых мы успели вам рассказать сегодня. Вот знаете, что еще интересно? Возвращаясь к главной теме нашей сегодняшней программы, о том, что Россия продолжает блокировать украинские суда и суда других государств при проходе через Керченский пролив, а также и связанные с этим новости о том, что даже некоторые украинские порты перешли в Азовское море на такой сокращенный режим работы. Есть интересное заявление. Значит, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в комментарии журналистам сегодня, что во время инцидента в Керченском проливе проявила один из примеров очень гуманного подхода. Имеется в виду, Россия проявила один из примеров очень гуманного подхода. Вот напомним, что Россия обстреляла украинские корабли, значит, на ранили троих людей, и это называется один из примеров очень гуманного подхода, по словам Марии Захарова. И кроме того, по словам Захаровой, российские военные пограничники ФСБ проявляли терпение по отношению к украинским морякам, которые пытались пройти в порт Мариуполь через Керченский пролив. Еще одна цитата. «Ни одна страна столько времени, подвергая риску своих собственных граждан, не пыталась бы остановить это безумие», сказала Мария Захарова. Ну и напомним, да, что вот 25 ноября пограничные корабли России обстреляли и захватили украинские корабли в нейтральных водах Керченского пролива. Управление ФСБ России по Крыму утверждает, что 3 украинских военных корабля якобы незаконно пересекли госграницу России, осуществляли опасные маневры на пути к Керченскому проливу. Всех украинских моряков захватили, а позже арестовали и перевели в СИЗО Лефортово и Матвеева. матросская тишина в Москве. Действия России в Керченском проливе критикуют в ряде европейских стран и США. В НАТО заявили, что внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призвали к сдержанности и деэскалации напряжения. Ну, наверное, и еще одна такая новость на эту же тему. Сегодня, значит, адвокат украинских моряков, российский адвокат Николай Полозов, он сказал, что тот факт, что президент России Владимир Путин публично оценил ситуацию в Керченском проливе как провокацию со стороны Украины, дает понять, что задача российского следствия оформить это уже озвученное решение в процессуальной форме. И мы продолжаем следить за ситуацией с украинскими моряками, которые сейчас находятся в Москве, куда их перевели после захвата в нейтральных водах Черного моря. Ну а далее в нашей программе мы ожидаем Станислава Юрченко с нашей постоянной рубрикой самых популярных материалов сайта Крым Реали.
В эфире радио Крым Реали 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реали информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Топ-5 публикаций на сайте «Крым. Реалии» по мнению наших дорогих читателей. И на первом месте сюжет телепроекта «Крым. Реалии». По Керченскому мосту не поедут поезда. Журналисты телепроекта разбирались, как может все еще строящийся Керченский мост смещаться. Послушаем отрывок из сюжета.
Как эксперты в Киеве следят за мостом в Керченском проливе. Вычислить миллиметровые смещения в конструкциях мостов, причем дистанционно, вполне возможно, говорят в министерстве.
Если, грубо говоря, Google может 3D-картинку рисовать с точностью там до сантиметров, то почему мы не можем следить за стабильностью той или иной крупной конструкции в тех же, скажем, измерениях?
Вот как все определили. Год назад на одной из опор моста специалисты зафиксировали метку с координатами. От нее привязались к неподвижной точке, например, вершине скалы, координаты которой известны и стабильны. В течение года делали спутниковые снимки и за это время заметили, что опора существенно просела. Насколько именно миллиметров, высчитала компьютерная программа.
Мы слышали комментарий первого заместителя по вопросам временно оккупированной территории Юсупа Курчина, наших коллег с телепроекта «Радио Крым Реали». Вернемся к топ-5. На втором месте мнение Елены Майко на разграбление варваром, как Севастополь уничтожают объекты культурного наследия. Автор пишет: «На реконструкции объектов культурного наследия Москва выделила Севастополю сотни миллионов рублей. Однако при проведении работ многие культурные ценности уничтожаются непрофессиональными подрядчиками. Чиновники от культуры контролем не занимаются, а во главу угла ставят пропагандистские ценности». На третьем месте новость. Януковича могут привести на лечение в Израиль. Адвокат: бывшему президенту Украины Виктору Януковичу может понадобиться обследование и лечение в Израиле, после того, как он на прошлой неделе травмировался. Вероятно, время игры в теннис, сообщает его адвокат Александр Горошинский. По его словам, 4 декабря он приехал в Москву по поводу планируемого на 5 декабря заседания Облонского суда Киева по делу, в котором Януковича обвиняют в государственной измене. Как сообщил Горошинский, с Януковичем он не виделся, но общался с израильским врачом, которого пригласили осмотреть травмированного экс-президента.
Ты знаешь, в этой ситуации мне интересно только одно. Почему Янукович не едет в Крым, допустим, на лечение? Почему в Израиль?
Вот меня тоже это очень интересует. Да. Четвертое место нашего топа заняла еще одна новость. Россия в 2.5 раза увеличила количество танков на границе с Украиной. Муженко: Россия с начала августа 2018 года наращивает мощности своих войск на границе с Украиной. Только с середины сентября до 1 октября Москва увеличила количество своих танков Т-62М с 93 до 250 на расстоянии 18 километров от государственной границы Украины. Об этом в распространенном 4 декабря интервью Reuters рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. И закрывает наш сегодняшний топ очередная публикация от команды новостей «Крым Реалии». ЕСПЧ частично удовлетворил заявление Киева о пленных моряках. Минюст Украины: Европейский суд по правам человека решил частично удовлетворить заявление Украины о пленных России и украинских военных моряках и обязал Москву обеспечить их необходимым лечением, сообщил уполномоченный по вопросам ЕСПЧ заместитель министра юстиции Иван Лещина. А теперь перейдем к завтрашнему дню. Уже завтра утром на радио «Крым Реали» на 105.9 FM, на Facebook и YouTube в страницах «Крым Реали» наша коллега Елена Римовская расскажет о том, как в Крыму готовят регистрацию ряда торговых брендов, как это поможет крымским товарам на международном рынке и как регистрация аннексированных брендов относится к Украине. Обсудят все это в эфире 8.35.
Здесь, на самом деле, я не буду спойлерить, что называется, да, не буду раскрывать все карты, но на самом деле это очень интересная ситуация, потому что, да, вот есть бренды, которые которые они были зарегистрированы за государством Украины. Одно дело, когда это бренды зарегистрированы за каким-то коммерческим предприятием, а есть бренды, которые были зарегистрированы, и они представляют из себя государственную собственность. Например, «Новый Свет», например, «Массандра», да, есть еще несколько таких брендов, но вот это такие самые громкие, наверное, да, которые были собственны, были и остаются собственностью украинского государства. И поэтому возникает очень много вопросов, почему, да, не возникает, точнее, не вопросов, а есть уже ответы, да, почему эти бренды, они не продаются, например, в Европе или в США, да, потому что, ну, эти бренды не могут, ну, товары не могут под этими брендами там продаваться.
Как вы поняли, завтра в 8:35 на радио Крымреале будет очень интересно, а уже в 9 утра мы расскажем, какие же причины могут помешать полноценному запуску новых ТЭС в Крыму. А в 13:10 будет тема о том, как Россия отправила под арест и выдвинула обвинение 24 украинским военным морякам. Кто же они будут рассказывать в нашем дневном радиоэфире в 13:10. С вами был «Крымский вечер», Александр Янковский.
Мария Штогрин.
Мария Штогрин,
Стас Юрченко.
Всего вам доброго и услышимся уже завтра. Напомню, что прямой эфир на радио Крымреале начнется в 8:35 по крымскому времени. Ну а вечернюю нашу программу слушайте традиционно с понедельника по пятницу в 19:30. Аривидерчи.